Аллилуйя, слава Господу! Я также рад видеть всех вас. Но у Бога есть еще и другое место. Аминь. Он и здесь, и у Него есть еще другое место на небесах. Ну, у Него всего два места, Он больше нигде не пребывает. Не знаю, что вы затихли, или согласились, или возмутились. Бог везде. У Него нет определенного места. Никто Ему не указ. Он где? Он везде. Куда бы ни пошел ты, куда бы ни перемещался бы, за море, за океаны, на небеса, сойдешь в преисподнюю, и там Бог. Он везде, Он все и во всем. И это великая привилегия ощущать Его присутствие для нас с вами. Аминь. Но тем не менее, у нас есть наша земная жизнь, временная жизнь. Я всегда говорю, что наша земная жизнь – это просто индикатор, который определяет твое местонахождение в будущем, в вечности. Как ты живешь этой жизнью, так этот индикатор и покажет твое состояние на небесах. Вы помните историю, как царь Навуходоносор, ему был сон, и Даниил растолковал ему сон и говорит: Бог нашел тебя очень легким. Бог тебя взвесил и нашел тебя легким. То есть ты ничего не представляешь из себя, и поэтому не знаешь, что может произойти с тем, кто ничего из себя не представляет. Но когда мы искуплены кровью Христа и посажены в Доме Божьем, мы из себя что-то представляем. Согласитесь со мной. Аминь. И вы, каждый из нас, и вы, и я, мы ценны. Ценны Богу. И Бог нас любит и ценит. И заботится о нас. И ведет нас, и наполняет нас, и насыщает нас. Он все для нас делает. Он все нам дает. Он создает нам прекрасные условия. Если в твоей жизни нет этих условий, то это не потому, что Бог тебе их не дал, это потому, что ты их не принял, или прошел мимо, или не заметил, или не научен, или еще что-то. Но в Боге проблем нет. Вся проблема – это в нашей земной жизни. Как мы ее приготавливаем для себя? Для того, чтобы в итоге мы попали в Царство Божье. А в Царстве Божьем кто восседает? Иисус Христос. И что Он там делает для нас? Вот ты здесь на земле, а Он там что-то для тебя делает. Что Он для тебя делает? Ходатайствует. И еще написано, Он приготавливает место. У Отца обителей много. И я иду и приготовлю, чтобы где я, там и вы были. Вы знаете, в семитской культуре, в старые времена, еще времена, когда уже начинался, ну еще, может быть, и не Израиль был, но тем не менее, там, когда отец жил, и сын выходил замуж. Это не в наше время это может быть. Да? А там, когда отец жил, то сын женился, и он не искал себе где-то квартиру или куда-то уходил. Они оставались жить с отцом, но к его дому, ну, к его, там, как назывался тот дом, я не знаю, но к нему пристраивалась пристроечка. И эта пристроечка называлась обитель. И вот этой обители... Они обстраивали дом отца. Чем больше была семья, тем больше обителей было вокруг дома отца. Потому что все дети всегда жили рядом. Они почитали своих родителей, они смиряли себя перед своими родителями, они были послушны своим родителям, причем были послушны до конца. Не до совершеннолетия, а до конца. И нам бы взять бы такой пример, чтобы быть такими же, да? Поэтому будем строить дом. Сколько у меня детей, все вокруг меня. И так у каждого, да? Ну, сейчас другая немножко, конечно, система, понимание другое. Но, тем не менее, в духе и в сердце своем мы должны всегда почитать своих родителей, любить и быть всегда рядом с ними. Ну, по возможности, конечно. И Иисус Христос, когда возносился на небо, Он сказал, что «Я иду и приготовлю вам место. У Отца обителей много». Иисус ходатайствует перед Отцом за нас и говорит, вот это обитель, это для моего сына там, Виктора или Александра, это, а это обитель для моей дочери, там, Надежды или там, Валентины, или неважно какое имя. И Он эти обители устраивает. И нас с вами на небесах ждут благоустроенные, комфортабельные квартиры. То есть вот такие комнатки. Ну, я не знаю, какие комнатки это будут. Это, конечно, образ. Я в этих комнатках не был, но я знаю, что когда мы будем там, мне уже будет неважно, какая у меня там квартира, одна комнатная или двадцатикомнатная. Меня это уже не будет интересовать, потому что я буду видеть славу Божью. И я не буду оглядываться никуда. Вы со мной? Аминь. Но тем не менее, Писание говорит, что Иисус Христос приготавливает нам место в Царстве Божьем. И вы знаете, у Него проблем нет с Отцом. У Иисуса Христа нет проблем с Отцом. Они с Ним решают серьезные вопросы для нас с вами. И когда кто-то не получает то, что должен получить по Слову Божьему, то это не потому, что Иисус с Отцом решили что-то не так. Или там ошиблись в компьютере, или что-то не договорили, или что-то укрыли, или еще чего-то. Там ошибок не бывает. Там Слово Божье, оно если сказано, оно четко будет исполнено. Поэтому я еще раз говорю, ошибки можем совершать мы. Но нам надо учиться не совершать ошибки. И даже если совершил ошибку, то Господь, написано, Он всегда поднимет праведника и всегда поддержит его. Для этого надо к Богу обращаться, давать Ему всегда руку, взывать к Нему, жить молитвенной жизнью. Мы сегодня будем дальше продолжать учиться познавать Царство Божие. Это не будет продолжение прошлой проповеди, но тем не менее нам надо познавать Царство Божие, чтобы быть готовыми, чтобы не совершать ошибки и не потерять ту обитель, которую нам приготовил Иисус. Аминь? Хорошо, будем учиться. Давайте мы встанем и помолимся нашему Богу, чтобы Бог благословил нас и в этом собрании. Отец наш Небесный, мы приходим к Тебе через святое имя Иисуса Христа и благодарим Тебя, что Ты собираешь нас, как птица птенцов, в собрание святых и наполняешь нас Духом Святым и посылаешь нам Слово на сегодня. Твое Слово, Господь, оно всегда свежее. Твое Слово, оно всегда живо и действенно. Твое Слово никогда не вернется к Тебе, не исполнив то, для чего оно было послано. Поэтому дай нам Духом Святым принять Твое Слово и растворить его верою. И мы молим Тебя, дорогой Дух Святой, чтобы Ты приготовил наши сердца для Слова Божьего. Чтобы это Слово, как хорошее и доброе семя, пало в наше сердце и принесло хорошие плоды, в первую очередь для Твоего Царства, для наших жизней, для наших детей и будущих поколений. Спасибо Тебе, Господь, и мы благословляем Твое Святое Имя в этом собрании. Мы также благословляем ангелов, которые стоят над этой церковью и несут видение этой церкви. Мы также благословляем воинство Господа Саваофа, которое в Поднебесье ополчается против сил злобы Поднебесной, чтобы в этой церкви проповедовалось прекрасное бескомпромиссное Евангелие Иисуса Христа. Мы благословляем Твое Святое Имя в этом собрании, Господь. Благослови уста мои, как проповедующего, и благослови уши слушающих, чтобы мы не ушли сегодня такими, как пришли, но ушли измененными, преображенными в Твой образ, приобретшие мудрость и водительство Твоего Духа, познание и премудрости Твоей истины. И за все Тебе воздаем честь, славу и хвалу. И молим Тебя Духом Святым во имя Иисуса Христа. И во имя Отца и Сына и Святого Духа все вместе скажем еще раз Аминь. Присаживайтесь. Проповедь моя называется «Твое место в Царстве Божьем». Твое место в Царстве Божьем. Каждый для себя может принять интонацию, какую ему нравится. Вы можете принять это как вопрос «Твое место в Царстве Божьем» или наоборот «Твое место в Царстве Божьем». А можно утвердить, твое место в Царстве Божьем или твое место в Царстве Божьем. То есть, как хотите, но каждый для себя прими, как тебе это нравится. Но тем не менее, чтобы получить это место, надо быть достойным этого места. Потому что Иисус не может приготовить место для недостойного. Вы понимаете меня, что Писание конкретно и четко говорит, перечисляя все виды греха и скверного характера, он говорит, такие царства Божьи не унаследуют. Понимаете, это нам надо перебрать себя, перемыть самому себе, это очень важно, самому себе, перемыть все косточки. Я еще говорю, основа самому себе. И рассмотреть себя, где, что я не так делаю, где, как я не так живу. Очень важно самому себе, повторяю еще раз. Это самый важный момент. Поэтому каждый из нас должен быть достоин, достоин этого места, достоин места в Царстве Божьем. Аминь. И в послании Иоанна, 14 глава, 2-3 стих. Простите, Евангелие Иоанна, 14 глава, 2-3 стих. Иисус говорит, «В доме Отца Моего обителей много. А если бы не так, я сказал бы вам, я иду приготовить место вам. И когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к себе, чтобы и вы были, где я». Вы понимаете, он уже начал процесс приготовления этого места. Но там, где он говорит, и приду опять, и возьму вас себе, вот сейчас этот процесс, и вот-вот это состоится. Вот-вот это состоится, и мы, никто из нас, не знает, какой момент это состоится. Может, это состоится через секунду, может, это состоится завтра или через 5 лет, не знаю. Но мы все видели ролик, который мы включаем очень часто. Ну, можно его быстро сейчас включить? Давайте мы его еще раз посмотрим. Я так его обожаю. Это меня так стимулирует не потерять место в Царстве Божьем. И я хотел бы, чтобы мы посмотрели еще раз, что вот это время, где Иисус говорит, «Приду опять и возьму вас к себе». Чтобы и вы были, где я. Приду опять и возьму вас себе. Это значит, что Иисус был, и Он придет опять. Он грядет скоро. Звук. Можно громче.
Or he could even come.
Аминь. Спасибо. Вы понимаете, что когда придет Иисус, у нас не будет времени раздумывать и каяться. Он придет, написано, как в мгновение ока, раз и все. Поэтому, когда мы собираемся в собрание святых, Иисус в Евангелии от Матфея, 21 главе, 13 стих говорит, «И говорил им, написано, «Дом мой домом молитвы наречется». А вы сделали его вертепом разбойников. То есть он это говорит, когда он увидел, что в храме Божьем продавалось, менялось, там миновщики были, продавали, и все это делалось, это просто превратили, ну, фламар, да, базар, превратили из Дома Божьего. И если мы посмотрим на эту ситуацию такую, так духовно, то иногда люди, верующие люди, они из церкви делают такой же дом, вертеп разбойников. Там, где в церквях есть осуждение, сплетни, прочее, 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 да, любой грех, причем не только явный грех, а любой грех. Эта церковь превращается в вертеп разбойников. И Иисус, Он смотрит за Своей церковью, и смотрит за Своей церковью через пасторов, через лидеров, и хочет, чтобы Его церковь была без пятна и порока, за которую Он придет. Потому что Он любит каждого из нас. Он не хочет, чтобы кто-то из нас вот так остался и взялся за голову. Потому что придет время, если кто останется, я уверен, что те, кто остался, они сразу вспомнили проповеди пастыря, они сразу вспомнили места Писания, они сразу вспомнили, как мало они молились и служили Богу, они сразу вспомнят, у них перед ихними глазами пробежит вся ихняя неправильная жизнь. Я говорю неправильная во Христе по отношению к Богу. Это у них моментально пробежит, но дорогие мои, но это уже будет поздно. Вы понимаете, мы в первом послании к Фессалоникийцам, четвертая глава, 16 по 17 стих, написано, потому что сам Господь при возвещении, при гласе архангелов и трубе Божьей сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде. Потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними, восхищены будем на облаках, встретение Господу на воздухе, и так всегда с Господом будем. Когда мы читаем это Писание, нам кажется, что идет процесс. Но у Бога этот процесс пройдет, написано, во мгновение ока. И вот это все состоится. Поэтому я хочу, чтобы мы понимали, что независимо от каких-то религиозных взглядов, кроме некоторых, конечно, люди, которые знают об аде и рае, но каждый бы предпочел бы Царство Божье, согласитесь со мной. Когда люди, даже не совсем верующие, наши родные, близкие, ну я говорю, это определенная часть людей, там сатанистские какие-то организации, которые действительно себя готовят в ад, специально это делают, я за них не говорю сейчас. Но в основном все люди, я не говорю только верующие в церкви, наши родственники, друзья, знакомые, если ты им предложишь, куда бы ты хотел попасть, в ад или в рай? Вот я не верю, что кто-то из наших, ну, нормально здравомыслящих людей, знакомых, скажет, в ад хочу. Ну, согласитесь со мной. И верующие, тем более зная это страшное место, они тем более должны себя приготовить, чтобы не попасть в это страшное место, где написано вечный запах серы, плач и скрежет зубов, и очень много людей, которые побывали там и были возвращены, и как один все свидетельствуют, что когда в ад попадают самые родные люди, и муж, жена, или родители, дети, они там ненавидят друг друга. Они проклинают друг друга вечным проклятием. И это свидетельство многих, это страшное и ужасное место. Понимаете? Но Бог говорит, что когда произойдет это все, то и мы, оставшиеся в живых, вместе с теми, кто воскрешен будет, мы будем восхищены на облаках, навстречу Господу на воздухе, и всегда с Ним будем. Поэтому я и говорю, что мне не важно, какая у меня там будет квартира, трехкомнатная или однокомнатная. Я всегда буду с Ним. Я всегда буду с Ним. Но по каким правам, по каким делам нас заберет туда Господь? Потому что человек, по сути, по своей жизни, по своей греховной жизни, он мертвый. Он мертвый. Когда Бог сказал Адаму, если ты нарушишь то, что я тебе сказал, то ты смертью умрешь. И он нарушил, и был изгнан из рая, но тем не менее он жил. То есть речь шла о том, что его духовная жизнь, она умерла. И для Бога он был уже мертвый. Он еще жил во плоти долгое время, но тем не менее он был мертв. Пришло, может, время, я верю, что Адам покаялся в свое время, может, мы его увидим на небесах, не знаю. Но тем не менее, когда он согрешил, он стал мертвым. Понимаете? Поэтому, когда мы читаем послание к Ефесянам, 2 глава, 5 стих, «И нас, мертвых по преступлениям», то есть Бог называет каждого человека, который имеет первородный грех, Он каждого называет мертвым. Потому что даже первородный грех – это уже преступление перед Богом. И он говорит, что нас, мертвых, по нашим преступлениям, Бог оживотворил со Христом. И это Божье благодать, написано, и благодатью вы спасены. И воскресил с Ним, и посадил на небесах во Христе Иисусе. Понимаете, какая великая Божья любовь к нам, и как Он заботится о нас, и как сегодня просто стыдно и позорно быть верующим человеком и жить греховной жизнью. Это не просто грех, это стыд и позор. Это осквернение церкви, это осквернение имени Иисуса Христа, это осквернение святого Бога. Поэтому насколько нам надо серьезно отнестись сегодня к своей жизни, к своим поступкам, к своим словам, к своим мыслям и так далее, и так далее. Посмотрите, ты был мертв, но Бог тебя оживил со Христом Иисусом. То есть во Христе Иисусе ты уже посажен на своем месте в Царстве Божьем. То место, которое тебе приготовил Иисус, ты уже там посажен. То есть ты еще на земле, но там уже, знаете, когда приглашают на какой-то прием, за стол, и там на каждом месте написано твоя там имя или фамилия, или должность, там, не знаю, табличка с таким. Вот так и там уже ты посажен, это твое. Все, ты уже посажен там. И вот этот промежуток времени, который ты проживаешь, тебе надо его прожить достойно, чтобы быть достойным того, что уже там тебе дано. Это дано по Божьей благодати как залог. Но надо приложить усилия, чтобы это взять. Писание нам говорит, что Царство Божье усилием берется, и всякий, кто прикладывает усердие, восхищает его. То есть оно тебе дано, но оно не дано тебе, чтобы ты мог со своим скверным характером, греховной натурой твоей прийти туда и осквернять Царство Божье. Этого не будет. Этого уже не будет тогда, дорогие мои. Господь этого не допустит. Поэтому тебе надо то, что тебе дано, прийти и взять, чтобы оно функционировало в твоей жизни. И для нашей земной жизни Бог дает величайшие возможности, величайшие дары, величайшие Он дает нам. Я когда-то приводил пример, я сейчас вспомнил. Вот, например, я ложу 10 евро, если у меня есть. Нету, 20 есть. И говорю: сестра Мария, это твои деньги. Я тебе их дарю. Просто по любви, по милости я тебе их просто даю. Бери. Поставь. Да? Ну, не все ж такие наглые. А кто-то будет сидеть и думать. Я шучу. Понимаете, она встала и пошла и взяла их. И тогда она может пойти с этими деньгами в магазин куда-то или что-то купить. И эти деньги принесут ей, что-то принесут ей какую-то пользу. И так точно Бог нам дает, но мы не идем и не берем. Это ее деньги. Я сказал, что это ее деньги. Все, они уже ее. Но ей надо пойти и взять их. Вы понимаете меня? И Бог нам, когда дает что-то, мы не всегда идем и берем. Мы знаем, мы уже как бы научены теоретически, мы понимаем, что это наше, что я верующий, что я покаялся, что я служу, что я прихожу, что я слушаю. Мы это знаем. Но берем ли мы это спасение и берем ли мы эту благодать Божью, как должно? Берем ли мы его дары, как должно? Да, мы не можем быть как Иисус, несомненно, Он может гораздо больше, чем можем мы. Несомненно. Да? Но тем не менее, Он не считает нас беспомощными. И не будет Иисус ходить за тобой и приносить тебе эти 20 евро, не будет приносить тебе дар Святого Духа, не будет приносить тебе благословение, не будет тебе делать что-то с твоей натурой греховной или с твоим характером скверным. Не будет Он это делать, если ты сам не встанешь и не пойдешь это делать. Не будет Он. Мы не беспомощные. Он противник лени, Он противник бездейственности. Понимаете? Но мы сами себя иногда делаем вот такими беспомощными из-за нашей бездейственности, из-за нашей лени и из-за наших страхов, различных страхов нашей жизни. Мы себя, ну, образно говоря, мы себя парализовываем. делаем беспомощными. И вот эта наша беспомощность и бездейственность, она влияет на наши отношения с Богом. Она нарушает божественный план и божественную волю в твою жизнь. Наша бездейственность и наша лень. Наше неправильное поведение и отношение к Богу. Мы должны над этим задуматься, мы должны понимать это. Смотрите, Бог, Он открывает в нас и имеет для каждого из нас свой план. Это не секрет. Его воля по отношению к нам, она, мы будем говорить, может быть, в следующий раз об этом, но она, мы знаем, что воля Божья благая, угодная и совершенная для тебя и для меня. То есть Бог хочет, чтобы у тебя все было хорошо. Он хочет, чтобы ты и я были счастливы. Он хочет, чтобы все было прекрасно и правильно. Он заботится о том, чтобы ты прожил эту жизнь и приобрел место в Царстве Божьем, там, где тебе приготовил это место Иисус Христос. Аминь. И мы должны к этому стремиться. Для этого Бог, имея план, как это достичь, Он дает нам все необходимое. Он наделяет нас, наделяет всем необходимым. Я быстренько пробегусь. Он наделяет нас силой. Деяния 1.8. Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святый. Он наделяет нас мудростью. Псалом 58 стих. Вот ты возлюбил истину, и в сердце внутрь меня явил мне мудрость, говорит Давид. Бог возлюбил истину и в сердце являет свою мудрость. Потому что Бог любит истину. И если ты не живешь по истине, значит, твои планы не совпадают с планом Божьим. Поэтому ты будешь делать свое, а Бог будет ждать тебя в своей любви и хранить место твое на небесах, пока ты не изменишься. Но, извините, если придет Иисус как молния, как мы видели, мы можем остаться. Поэтому он наделяет мудростью. И он говорит, что он уберет всякий страх. 2 Тимофею 1.7. Ибо дал нам Бог духа небоязненного, силы любви и целомудрия. Он дает нам также еще и власть. Лука 10.19. Все даю вам власть наступать на змей скорпиона, на всю силу вражью, ничто не повредит вам. Он дает нам также победу, уже дал победу. Он тебе дает и власть, чтобы ты побеждал. И вместе с тем, чтобы ты побеждал, он тебе уже и победу даже дал вдогонку. 1 Коринфянам 15:57. Благодарение Богу, даровавшему нам победу Господом нашим Иисусом Христом. То есть победа, которая уже совершена и дарована нам. Дорогие мои, почему же все-таки мы не принимаем все это? Вернее, принять мы хотим и даже иногда принимаем, но не применяем в нашей жизни. Понимаете, насколько важно не просто знать обо всем этом Писании, о том, что написано, о тех обетованиях, которые Иисус дает, обещаниях, которые Он дает. Не важно, знаешь ты или не знаешь. Не важно. Он тебе их дал, все. Но до тех пор, пока ты не начнешь это применять в своей жизни, то в твоей жизни будет такой момент, где дьявол будет понимать это все. Потому что дьявол прекрасно знает, что Иисус приготовил всем нам. Он прекрасно знает, что Богом дано нам. Он прекрасно знает, какое у нас есть оружие. Он прекрасно знает силу Духа Святого, который живет в нас. Он все это прекрасно знает. И он знает твои слабости. Он знает, где ты не сможешь или не хочешь, или проявишь лень, чтобы прийти и начать в твоей жизни атаковать все сферы твоей жизни. Я всегда говорю, первые две сферы, основные две сферы нашей жизни, которые дьявол атакует, это здоровье и финансы. Здоровье и финансы. Через эти две сферы можно любого христианина уничтожить, какой бы он ни был святой. Но если он позволит дьяволу вот в этих двух сферах, здоровье и финансы, все, будет очень тяжело. Причем не просто уберет финансы, он может тебе, наоборот, дать много финансов. Причем не просто он тебе даст болезнь, а он тебе может дать крепкое здоровье. Да, дорогие мои, он прекрасно знает, что он может, и прекрасно знает, что не можем мы. Поэтому я все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе. Скажи, я все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе. Поэтому, дьявол, ты не имеешь никакой власти над нашими жизнями. Аминь. И тем не менее, говорим, но не всегда делаем. Я знаю, что это нелегко, я не хочу никого обвинить, что вот ты такой, ты не применяешь, ты не делаешь. Я просто понимаю и знаю, я сам такой, как вы. И я просто хочу, чтобы мы этому научились и применяли в нашей жизни все то, что дает Бог. Для чего? Для того, чтобы мы в итоге не потеряли свое место в Царстве Божьем. Аминь. Я хочу привести один очень важный такой пример, почему все-таки мы не применяем это. Почему все-таки то, что Бог хочет нам дать, мы не всегда берем во всей полноте. Мы пытаемся это сделать частично или еще чего-то. Еще раз напоминаю, что Бог дает, дает на все 100%. Принимаем ли мы, это другой вопрос. И вот я хочу об этом сегодня поговорить. Мы откроем книгу Исход, 20 глава, 19 стих. Книга Исход, 20 глава, 19 стих. Вы знаете эту историю. Это история, когда Израиль вышел из Египта, и они подошли к горе, и там Бог сошел в славе своей, были молнии, громы, дрожала земля, и Бог призвал свой народ, чтобы рассказать им, объяснить им, вразумить их и так далее, и так далее. И что говорят, говорит народ Моисею? И сказали Моисею: говори ты с нами, и мы будем слушать, но чтобы не говорил с нами Бог, дабы нам не умереть. Понимаете, они говорят Моисею: ты иди, вот ты иди вот на гору, говори с Богом, разговаривай с Ним, и потом ты говори нам. Но только бы нам не говорил Бог, чтобы нам не умереть. Когда мы поймем, что все время проявляли неуважение к Богу, мы испытывать начнем только стыд и позор от того, что не слушали Его. Понимаете? Вот это поведение народа, оно показало в глазах Бога неуважение к Богу. Бог свят. Он есть любовь. Он любит свой народ, любил и любит. Как бы он ни согрешал, но тем не менее Божья любовь к своему народу, она и по сей день. И тем не менее, они говорят: ты говори нам, Моисей. Бог пусть молчит. Потому что если Бог будет говорить, мы можем умереть. Они проявили неуважение к Богу, и второе неуважение они проявляют к Моисею. То есть, если ты, Моисей, нам скажешь, а чего, Бог говорит, они боялись, а чего не умереть, что они могут умереть? Потому что они не исполнят то, что скажет Бог. Но ты, Моисей, говори нам, и вот твои слова мы можем и не исполнить. То есть, от тебя, от твоих слов, Моисей, мы не умрем. А вот если Бог нам скажет, мы боимся умереть. Говори ты с нами. Только бы не Бог говорил с нами. Как это вот выражение вот этой малой любви к Богу? Нам больше нравится и гораздо более нравится иногда слушать пасторов, проповедников, смотреть проповеди в интернете. Нам больше это нравится. Причем я неоднократно это говорю, наверное, на каждом служении говорю и буду говорить, что мы начинаем слушать то, что льстит нашим ушам. Мы начинаем искать то, что нам выгодно. Вот что мы слушаем. И гораздо быстрее это будем слушать, чем говорит Бог. Вы понимаете меня? Нам нравится слушать чье-то свидетельство, чью-то проповедь. Но мы не желаем, чтобы с нами говорил сам Бог. Мы панически просто пренебрегаем контакта с Богом. Это на словах мы хотим Его слышать. На словах мы хотим пребывать в Его присутствии. Но когда касается твоей святости и твоей чистоты, и твое познание святого Бога, и ты понимаешь, что если ты такой, не совсем уж святой, придешь в святость Божью, Ты понимаешь, что ты можешь пострадать. Поэтому я говорю, мы панически пренебрегаем этот контакт с Богом. Мы боимся, что же нам скажет Бог. Мы гораздо быстрее будем слушать Его посланников, Его слуг и так далее. Есть другая тенденция верующих людей, которые на каждом шагу говорят, мне Бог сказал. Вот я не знаю, как вы встречали таких людей, мы часто таких встречаем. Мне Бог показал, мне Бог сказал, мне Бог, мне Бог, мне Бог. И иногда слушаешь, что Бог ему сказал, и я думаю, Боже мой, неужели Бог может такое сказать? И причем тут он мне сказал это, приходит в другое общество, и тут мне ему сказал это, уже забыл, что тут ему говорил Бог. Уже противоположное этому говорит. И я думаю, наверное, Бог какой-то болтун. Тут говорит, там говорит, всем говорит, нашептывает в уши, сплетни распускает, сталкивает людей друг с другом, еще чего-то говорит, да? Но Бог же не такой, Он святой. Он святой Бог. И это я, знаете, я вам скажу, на протяжении всего нашего служения мы столько раз с этим сталкивались, как Бог мне сказал, Бог мне сказал. Я вспомнил одно свидетельство, как один свидетельствовал. Это вообще было богохульство, наверное, я не знаю, или тупость, я не знаю, как это назвать. Он говорит, я красил забор, и у меня ничего не получалось. И вдруг мне Бог говорит, балда, возьми другую кисточку. И я взял другую кисточку, и все пошло как по маслу. Конкретно так Бог сказал, да, вот. Балда, возьми другую кисточку. Да, дорогие мои, иногда и такое бывает. Но истинный верующий, не то что истинный, наоборот, я, наверное, неправильно сказал истинный верующий, но человек верующий, который знает святость Бога, знает Его могущество, знает это, он не всегда слушает, что говорит Бог, по причине, чтобы не умереть, то есть или не пострадать. Вот пастыря я слушаю, проповеди слушаю, ну, пастырь же человек, он же тоже может ошибиться, правда? А Бог не ошибается. И если Бог уже мне скажет что-то делать, я уже никуда не денусь. Поэтому я лучше Бога не буду слушать, я послужу пастырю. Потому что пастырь же может ошибиться. Лидер может ошибиться. Проповедник любой может ошибиться. Он же человек. Вы слышали эту фразу, да, что когда говоришь людям в Библии, это святая книга, они говорят, ну это человеком написано. Это же люди писали. А когда ты говоришь ему, да, люди, но водимые Духом Святым, все, тут познание Бога прекращается. Вот для нас с вами, когда мы говорим эту фразу, люди, водимые Духом Святым, писали Библию, мы это понимаем почему-то, правда? А вот человек из мира, который вообще не знает, не хочет, не желает, ему как бы ты ни доказывал это, он будет думать, что ты чересчур умный, и хочешь показать свои заумствования, что ты такой вот... Понимаете? А верующие, они начинают иногда вот так себя вести. Хитрость. Вот как народ Израиля, да? Ну, я понимаю, что мы все евреи. Мы проявляем какие-то хитрости. Вот, пастырь, ты говори. Главное, чтобы Бог мне не сказал. Потому что если Бог скажет, я действительно не смогу, мне надо будет каяться. Если Бог скажет, мне надо будет от чего-то отказываться. Если Бог скажет, мне надо будет конкретно меняться. Если Бог скажет, мне надо будет что-то конкретно что-то делать. Я уж лучше выберу в интернете то, что мне нравится. И скажу, ну это же говорил проповедник, это же святой человек. Так мы живем. Так живут многие верующие люди. Такими мыслями и вот такой хитростью. Понимаете меня? Мы боимся, потому что мы не понимаем, что через это мы просто производим вот это, мы ставим Бога в унизительное какое-то положение. И тем самым, когда мы так поступаем по отношению к Богу, то мы ставим под удар наше место в небесах, приготовленное Иисусом Христом. Потому что с такими чертами характера ты не войдешь через те ворота, которые надо войти в это царство. Бог, Он всегда прав, а человек может ошибиться. И Бога мы знаем, что мы не обвиним. А вот пастора или лидера – без проблем. Я уверен, что даже у нас в церкви, большинство, наверное, из нас, я не буду говорить за другие церкви сейчас. Я уверен, что там точно так. Не думайте, что мы особы. В каждой церкви так, ну плюс-минус там. Но даже в нашей церкви, я уверен, что половина из нас, вернее из вас, осуждали действия или что-то мое, или пастора Марии. Проявляли какое-то недовольство. Я не обвиняю вас, нет, ни в коем случае. Я знаю, что потом у вас переменилось мнение, может быть, не знаю. Но тем не менее, как минимум половина из вас осуждали нас. Я не буду говорить, поднимите руки, кто осуждал. Не буду. И даже записывать не буду, кто это делал. Я просто на видео сниму, потом разберемся. Да? Ну, дорогие мои, я еще раз говорю, Моисей терпел, и тем более я вас буду терпеть. И за вас молиться буду, осуждаете вы меня или не осуждаете, что-то так, что-то не так. Но речь не об этом сейчас. Речь о том, что вам надо научить себя вести так, не вам, а и тут уже и я должен быть вместе с вами, так, чтобы из наших уст и тем более из нашего сердца не исходило ни одно гнилое слово. Ни одна гнилая мысль не посещала нас по отношению к церкви и к твоему пастырю. Понимаете? Потому что мы проявляем себя и проявляем вот эту черту характера, которая являет Бога меньше. Мы самого Бога опускаем. Вот Бог сидит на небесах, и мы своим поведением или своими действиями опускаем Бога ниже и хотим попасть там, где Бог. И ты раз и прошел мимо небес. И когда ты пошел туда, где Бог уже опущенный, а там и Бога не оказалось, Бог не сойдет со своей святости. Он святой был, есть и будет. И если ты его опускаешь, то ты не его опустишь. Ты просто опустишь себя и пройдешь мимо Царствия Божия, мимо того места, которое приготовил тебе Иисус Христос. И сказали Моисею, говори ты с ним, и мы будем слушать, то есть тебя будем слушать, что ты говоришь, но только чтобы Бог не говорил, чтобы нам не умереть. И что Моисей говорит этому народу? И он говорит им 20 стих там же, следующий стих. «И сказал Моисей народу, не бойтесь. Бог пришел, чтобы испытать вас, и чтобы страх Его был пред лицом вашим, дабы вы не грешили». Понимаете, Бог пришел с определенной целью. Вы помните, мы недавно говорили, что Бог говорит, я не пойду с вами, Израиль, Он говорит, я не пойду с этим народом, потому что по дороге они меня так достанут, что я их уничтожу. Ну, в итоге Моисей его уговорил, как бы, и Бог пошел, набрался долго. Вот с того момента у Бога появилось долготерпение. Он был терпелив, а потом он стал долготерпелив. Но я хочу, чтобы мы все помнили, что Бог не вечно терпелив. В Библии такого слова нету, вечно терпеливый Бог. Долготерпеливый, да. Поэтому не испытывайте, не искушайте Бога. И сказал Моисей народу, не бойтесь, Бог пришел, чтобы испытывать вас, и чтобы страх Его был пред лицом вашим, дабы вы не грешили. Что это означает? Это означает, что Бог пришел, чтобы изменить их немножко. Это значит, что у них не было страха перед Богом. Ну, я не говорю о страхе, когда Бог приходил в громе, в молнии. Я не говорю об этом страхе. Я говорю о благоговейном страхе перед святостью Божьей. Чтобы бояться согрешить, чтобы бояться вести себя непристойно, недостойно. Это вот этот страх, о котором Бог хочет, чтобы он был у каждого из нас. Это благоговейный Божий страх перед Богом. И вот его у них не было. И Бог для этого пришел, чтобы у них он появился, чтобы они почитали Бога своего. чтобы они преклонялись перед Богом, чтобы они слушали Бога своего и исполняли все, что говорит Бог их, не Моисей, а Бог. Чтобы когда говорит им Моисей, чтобы они понимали, это не Моисей говорит, это Бог говорит через Моисея. Сегодня Бог хочет, чтобы каждый в церкви понимал, что это не пастор говорит, это Бог говорит ему. Но мы себя ведем как Израиль. Ты говори, пастор, мы тебя слушаем, в твоих словах даже истинных. Ох, какая была хорошая проповедь. А воз и ныне там. Вот что происходит. И он говорит, что я, Бог, пришел для того, чтобы сделать так, чтобы вы не грешили, явить вам святость, явить вам правильный путь. Потому что у вас был грех. И Бог пришел, чтобы исправить этот грех, чтобы вы не грешили. У вас не было страха перед лицом Божьим. Бог пришел исправить это. Бог сегодня приходит в твою, в мою жизнь, в церковь, в каждую церковь, для того, чтобы исправить. Не для того, чтобы осудить церковь свою. Не для того, чтобы кто-то страдал в церкви. Не для того, чтобы тут были распри, разногласия, споры и прочая гадость. А для того, чтобы исправить, чтобы эта церковь была чиста и непорочна, без пятна и без порока, как говорит, как написано в Писании. Поэтому, значит, было в народе это, раз Бог пришел это исправить. Значит, был грех, значит, не было страха пред лицом Божьим. Но когда пришел Иисус, Он открыл нам сердце Бога. И мы уже познали Бога не как Бога справедливого и Бога в законе. Мы познали Его как Бога любви, как Отца. И надо иметь совесть, чистую непорочную совесть, как написано, чтобы вести себя непристойно. Что то, ради чего умер Иисус, пренебречь этим. Дорогие мои, это когда мы себя так не ведем плохо, мы пренебрегаем крестом. Мы пренебрегаем Его святой кровью. При этом называя себя верующими, давайте иметь, как написано, чистую совесть. В первом послании Иоанна, в 5 главе 19 стиха по 21 написано, мы знаем, что мы знаем, и много чего мы знаем, но при этом я, прежде чем читать дальше, хочу сказать, что мы упоминали это Писание в прошлый раз. Мы знаем, да, знания что делают? Надмевают, а Дух животворит. Поэтому, когда ты знаешь, ты должен не просто знать. Смысл твоего знания, это он заложен в твоем понимании. В твоем понимании и в твоем правильном отношении к Царству Божьему и ко всему тому, что для тебя сделал Иисус Христос. Вот это надо знать. И тут он говорит именно об этом знании. Говорит, мы знаем, что мы от Бога, и что весь мир лежит во зле. Знаем также, что Сын Божий пришел и дал нам свет и разум, да познаем Бога истинного, и да будем в истинном Сыне Его Иисусе Христе. Все есть истинный Бог и жизнь вечная. И он подчеркивает это все, обращаясь тем, кто мы от Бога, кого он назвал мы от Бога, он говорит, дети, дети. Он не называет нас своими детьми, Иоанн. Он называет нас детьми Божьими, что мы дети Его. И он говорит, дети, Он ваш Отец, он вас так любит. И он говорит, дети, храните себя от идолов. Храните себя от всякой скверны, от всякой заразы сатанинской, от всякой лжи, от всякого того, что не Божье. Дети, вы от Бога. Мы в прошлый раз читали, помните? 15:15 Иоанна. Дети, вы от Бога, и вы победили их. И тут он опять говорит, дети, храните себя от идолов. Понимаешь, твоя победа во Христе Иисусе тебе уже дана. И место тебе уже приготовлено. И вообще, что я сегодня вышел проповедовать? Мы все прекрасно знаем. Но тем не менее, дорогие мои, нам надо проанализировать себя. Проанализировать свою жизнь, свои отношения. Как-то что-то изменить, как-то что-то исправить, если есть неправильные моменты в наших отношениях с Богом, с церковью и так далее. Поэтому мы должны это понимать, что то, что нам дано, это есть вечная жизнь. Это не временный какой-то промежуток. Вы не задумывались о том, что такое вечность? Слово мы понимаем, что вечность – это долго. Но вечность – это не просто долго. Это не миллион, это не миллиард лет. Это не какая-то еще отрезок времени. Вечность – это то, что будет всегда. Что по-другому никогда не будет и ничего больше в твоей жизни не изменится. Я бы не хотел провести эту вечность в аду или в каком-то другом месте. Но я хотел бы провести свою вечность с Иисусом Христом, с Отцом нашим Небесным, с тем, кто даровал жизнь тебе и мне, с тем, кто исправил грех, кто искупил нас от этого греха и показал нам правильный путь. Вот с Ним я хочу провести вечность. Кто хочет этого же, подними руку. Аминь.